Шри Рамана Махариши, как быть собой, чистым счастьем.
Один из членов партии Конгресса передал Махарши следующие вопросы. Долго ли Индии еще суждено страдать зависимости? Разве сыны Индии принесли мало жертв для ее освобождения? Получит ли Индия свободу при жизни Махатмы Ганди? На вышеназванные вопросы Шри Бхагаван прямого ответа не дал, а просто заметил. Гандиджи отдал себя божественному и в соответствии с этим работает без личной заинтересованности. Он не связывает себя с результатами, но принимает их такими, какими они получаются.
Отдать себя божественному означает отречься от себя во имя Бога. Это называется атманиведана или прапатти-йога. Сначала такая отдача происходит благодаря карма-йоге, севе, служению. Карма-йога, сева не дает вам личные выгоды. Но если ее делаете с полным осознанием, в состоянии веры, преданности, она производит внутри вас тонкие изменения. Она подрубает под корень ваши эгоистичные желания и стремления. И вы учитесь действовать в духе нишкама карма-йоги. Отсутствие заинтересованности в плодах и результатах для эго, в духе подношения, в духе поклонения. Карма-йога, сева, нишкама карма-йога уничтожают карма-пхалы, будущие результаты вашей кармы. Уничтожают картритва-будхи, менталитет делателя, чувство «я делаю», карту. И открывают вас новое, открывает вас то самоосознание, которое не отождествлено с действиями, не желает плодов и результатов, а желает быть в божественном потоке божественной воли, божественного послушания, божественной преданности. Самоотдача означает отказаться от себя во имя Бога, от маленького смертного себя во имя высшего, великого и бессмертного Бога. И в результате такого отказа душа ничего не теряет, кроме своих цепей, своего невежества. Отказаться от своих предпочтений, от своих желаний, от своей воли маленькой эгоистичной, от своих цепляний, от своих мотивов, планов, от своей гордости, от своих представлений о жизни. Очень важно, вот если вы не откажетесь от своих мирских старых представлений от жизни, в сонм освобожденных святых вас не пустят. Так просили передать. Это тоже часть самоотдачи, потому что наше узкое человеческое видение — это не одно и то же, что и божественное видение. И чтобы обрести божественное видение, надо научиться отказываться от человеческого видения. Человеческое видение — это только маленькая часть. Оно основано на 15-й, на 16-й татве, манас-татва, будхи-татва, ахамкара-татва. Вот человеческое видение, а божественное видение основано на нулевой парамашива-татве и на первых пяти чистых татвах, в лучшем случае. Очень большая разница. Поэтому Васиштха говорит, то, как видят люди мир, это одно, а то, как видят мир ситхи, это все по-другому. Действительно, божественное видение совсем иное, и оно каждому открывается на своем уровне. На уровне первой пхуми одно видение, на уровне второй пхуми уже другое, на уровне третьей пхуми еще выше, четвертая пхуми открывает совсем горизонты новые, а пятая, шестая, даже сказать как бы непостижимо. И отказ от собственного видения во имя Бога – это то, что мы называем викальпакшая. Только свое видение хочет проявиться через оценочность, логику, мышление, привычные, шаблонные. мы его растворяем. Викальпакшая. И привычка такого растворения ведет к мананаша, уничтожению, отождествлению с умом. Ум заставляет нас быть ограниченными телом, а когда мы уничтожаем отождествление с умом, мы становимся экьоги ниракар, как Дататри, бесформенными йогами. Стать из ограниченного формой тела и ума бесформенным дорогого стоит. Вот на третьей пхуме йог становится экьоги ниракар, бесформенным йогом. Это не значит, что он становится просветленным или святым, но он создает мощный фундамент для того, чтобы в этой жизни стать просветленным и святым на четвертой пхуме. Самая главная работа происходит между второй и третьей пхуме. И все это самоотдача. Самоотдача означает не быть заинтересованным ни в чем, кроме Бога. Не желать для себя ничего. Все отдавать Богу. Отбрасывать свое «я», отбрасывать свое «эго». И здесь важно понять, что отбрасывать свое «я» не означает становиться зажатым, каким-то забитым, суженным, сжатым. Вовсе нет. Вот значит, вы его куда-то не туда отбрасываете. Совсем нет. Потому что самоотдача должна вести к расширению. Расширению. Это не так, что вы отбрасываете себя, отбрасываете, думаете, что отбрасываете, а на самом деле куда-то зажимаете свою энергию, свой ум, свое эго в какой-то уголок, еще меньше, думаете, вот это мое подлинное смирение. А на самом деле в уголке вашего подсознания какая-то маленькая обиженная девочка, то есть ассоциированная, шестилетняя, которая там боится чего-то или не дали игрушку. И вот ваша душа, ваше подсознание. А истинное отбрасывание означает, вы чувствуете Бога, и вы отдаете Ему свои оценки, предпочтения и желания, и через это вдохновляетесь, благословляетесь и расширяетесь. И внутри вас пробуждается божественное величие, величие божества. Вы на секунду, на мгновение начинаете чувствовать «я Ишвара», «я Дататрея». То есть истинная самоотдача – это сливаться с Богом в момент самоотдачи. Это чувствовать сопричастность к Богу, что я отдаю такую мелочь, свое эго, свои иллюзии, свое представление, и взамен получаю такое величие, такую силу, такую благодать, такую широту. Я отдаю такую мелочь, свою гордость. Вот чего стоит человеческая гордость? Да? Ну, в общем, ничего. Немногого она стоит. И отдать ее, если вы мудрый садху, не сложно вообще. Но если глупый садху, конечно, может, сложно. Так, годы надо работать над этим. Но ее легко отдать сразу, за секунду. Но это же не то, что вы себя обнуляете и становитесь каким-то вообще никем, никчемным, забитым. Ведь это в эквиваленте, эквивалент, он совершенно не равнозначен. Взамен отдачи своей человеческой ложной гордыни, гордости, вы получаете расширенный ум размером со Вселенную. И вы получаете нечеловеческую бездонную пхаву, полную любви, благодати, широты. Постепенно, не сразу, эта пхава начинает проявляться в виде качеств, которые у вас проявляются. И за какую-то мелочь, за собственную гордость вы получаете такую благодать, даже которую недостойно человек чувствует. Я даже недостоин такого. А вот он получает это, потому что он отдал, он опустошил сосуд, освободил сосуд от гордости. То же самое зависть или нечистое видение. Это такие мелочи, к тому же они не нужны на духовном пути. Потому что в рай с такими как бы украшениями не пускают точно. Оно не стоит того. Нельзя портить себе жизнь. Допустим, даже если кто-то вам не нравится или ведет себя неправильно, вы-то тут при чем? Зачем вам натягивать на себя это? Так? Он может вести себя как угодно, но ваша чистота души, ваша ответственность за вашу душу – это только ваша ответственность. и вам не надо натягивать на себя. Другой грешит, а вы страдаете и омрачаетесь. Как-то несправедливо. Зачем вы связываете себя с чем-то внешним? Это не ваше дело. Поэтому заповедь садху такова. Не критикуй никого, смотри чисто. Только гуру может критиковать ученика. И то не спешит это делать. Потому что знает. Ну или должностное лицо, а садху нет. Почему? Потому что ты закроешь себе дверь к освобождению. То есть это сомнительное удовольствие вообще в этой жизни чуть-чуть покритиковать кого-то, но себе обрубить путь к освобождению. Вот. Лучше восхваляй, лучше зарождай чистое видение. Мало ли что тебе не нравится. Но ты еще не настолько велик, чтобы придавать значение своим представлениям. И не настолько мудр. Ну и что, что не нравится? Мало ли что расходится с твоими представлениями. А ты еще недостаточно мудр. Твои представления очень узкие. Поэтому очень часто это будет происходить. Расходиться с твоими представлениями. Вот так надо уму говорить. Надо уметь убеждать свой ум. Ум не придавай этому значения. Будь чистым. Зарождай чистое видение. И вот мы, когда отдаем свое нечистое видение или свою зависть, мы взамен получаем божественный подарок, божественное благословение. Такое, о котором мы даже помыслить не думали. Мы получаем благодать чистого видения. Мы получаем совершенно новый взгляд на Вселенную, новый взгляд на реальность. Мы отдали такую никому не нужную мелочь. Вот кому нужна ваша зависть? Вот кто-нибудь просил у вас, продай зависть. Там за $100. А вы говорите, нет, моя зависть особенная. Тут не меньше 1000. Никто не попросит. Даже если вы даром скажете, возьми мою зависть. Он скажет, знаешь, у меня своей хватает. Оставь при себе ее. Или кто-нибудь просил, дай мне нечистого видения немного. Если вы предложите, даже если скажете, еще денег дадите, он скажет, не надо, мне своего хватает. Вот. То есть это никому не нужное вообще, никому. Вам кажется, что это ценным и важным только потому, что вы привыкли. Но это никому не нужно вообще. И в первую очередь это не нужно вам. Больше всего это вам не нужно. Это груз, который мешает душе парить в небесных высотах. И вот отдача, самоотдача, это значит отказаться от этого во имя Бога. Во имя Божественного. И вы отказываетесь от такой мелочи, но обретаете такое великое, такую драгоценность. Вы обретаете чистое видение. А вслед за чистым видением всегда идет единый вкус. Они идут вместе, один за другим. Вы обретаете нечто очень волшебное, нечто очень ценное даже в мире богов. То, что делает вас очень исключительным, очень избранным, можно сказать, в хорошем смысле слова, не эгоистичным. Очень благословленным, очень удачливым, парящим на крыльях Божественного. Вот это результат самоотдачи. И самоотдача, она стоит в центре всей духовной жизни, в центре всей севы, в центре всех взаимоотношений, в центре гуру-йоги, в центре Иштадевата-йоги, в центре Адвайта-веданты, в центре Бхакти-йоги. Она в центре стоит. Это, скажем так, джняна-йога в действии. Поэтому говорят, бхакти – это джняна-мата. Самоотдача и преданность – это мать мудрости, джняны. Если вы уловили принцип самоотдачи, джняна, мудрость, естественно, будет у вас расцветать. Созерцание, воззрение, осознавание будет само раскрываться. И вот действовать в духе самоотдачи надо начать с самого начала и никогда не прекращать. И по мере углубления вашего понимания, ваша самоотдача будет углубляться и расти. До тех пор, пока не произойдет некоторые процессы, и эти процессы называются шива-самавеша, наполнение шивой благодатью. Шива-саюджья – слияние с Шивой. И Шива-пратьябхичня – узнавание Шивы в самом себе, как нераздельное с собой. Вот эти три процесса идут вслед за самоотдачей в прапатти-йоге. И сначала мы не знаем, что такое самоотдача, как самоотдаваться, куда, что надо самоотдавать. Для нас это просто слова. Потом мы начинаем понимать, да, надо отдавать эго, надо отдавать ум, надо отдавать привычные оценки, суждения и прочее. Я рад бы отдать, но куда? Потом мы понимаем, надо отдавать Богу. Бог персонифицируется в форме Иштадеваты, древа прибежища, гуру, тех, кто духовно выше нас, еще всех живых существ тоже не забыть, как части этого. То есть надо отдавать тем представлениям о Боге, которые есть в линии передачи. Итак, мы выяснили, что надо отдать в себе, мы выяснили, куда, кому надо отдать. И следующий процесс – это процесс непосредственно самоотдачи, как именно надо отдавать. Вот это самое сложное. Как? Я готов отдать, я понимаю, что во мне надо отдать, я понимаю, куда надо отдать. А вот как это все вытащить и отдать? С радостью бы все вытащил, вот, загрузил куда-то в чан. Вот, берите, не жалко. Вот. Но непонятен процесс. И вот этот процесс, изучение этого процесса самое сложное. Вот это годами мы должны совершенствовать искусство самоотдачи.
Такой должна быть позиция тех, кто работает для народа. Посетитель, увенчается ли эта работа успехом? Махарши. Такой вопрос возникает, потому что спрашивающий не отдал себя. Посетитель, должны ли мы тогда не думать об успехе и работать для благосостояния страны? Махарши. Сначала позаботьтесь о себе. Все остальное, естественно, последует. Посетитель. Я говорю не о себе лично, а об интересах страны. Махарши. Сначала отдайтесь и увидите. Сомнения возникают из-за отсутствия отдачи. Обретите силу отдачи себя, и тогда ваше окружение улучшится соответственно силе, обретенной вами.
Человек спрашивает об отдаче в социальном, общественном, мирском смысле. Шри Рамана поднимает его понимание самоотдачи на более высокое. Например, если есть человек, и у него есть семья, он начинает действовать во имя семьи, как чего-то большего. Можно сказать, он отдается в мирском смысле. Затем, кроме семьи, у него есть род, родовая линия, большая семья, группа семейств, родовой клан. Он начинает действовать во имя интересов родового клана. Он ставит выше себя некие надличностные структуры, мандалы. Можно сказать, это форма мирской самоотдачи. Затем его сознание расширяется, он начинает понимать свой народ, этнос. И начинает действовать во имя его, во имя чего-то большего. Его жизнь обретает смысл жить ради своего народа. И он выполняет самоотдачу, посвящая время, силы процветанию своего народа, этноса. Затем у него возникает понятие еще более широкое – государство, страны со своей мифологией, культурой, историей. Он понимает, что вот это достойно самоотдачи, вот жить ради этого – это действительно достойно. Он уже не сосредоточен на эго, на теле. Он мыслит более глобальными категориями – политика, религия, мораль, культура, этика своего государства, мифология, история, стратегия развития. Его сознание способно впитать души и чаяния миллионов людей. Он способен жить для них, устраивать вектор развития их. Он как божество, оперирующее этими энергиями. Он расширил свое сознание до размеров страны. Наконец, есть еще более высокая душа, которая начинает думать обо всем человечестве, очень глобально. Что страны, этносы, родовые линии – это хорошо, конечно, но все мы единая семья. Есть такое выражение в Индии – «Васудейв Кутумбака». Мы все человечество, у нас общая судьба, общие цели, задачи. Несмотря на различия, мы на планете Земля, и надо с этой цивилизацией как-то помогать ей развиваться, что-то делать, улучшать. Много людей страдает, много в неведении, много совершает ошибки, происходят войны. И он становится действительно неэгоистичным, действуя, как говорил Далай-лама, если хотите быть по-настоящему эгоистом, действуйте широко для всего человечества. Отождествляйте себя со всем человечеством. Его эго расширяется до всего человечества. Вся его жизнь – это социальное служение, жизнь для других. И многие политики, партийные деятели, исторические деятели имели такое широкое сознание, стали великими, известными, совершили нечто важное в истории, стали харизматичными пассионариями, именно потому, что они сумели отказаться от узкого эгоизма во имя большего, во имя великих целей. Но все это мирские формы самоотдачи. И есть, например, еще более мудрые, уже это садху, которые думают, человечество – это только часть природы, часть живых существ. А что, кроме человечества мало существ? А животные, а рыбы, а птицы, а наги, а петрисы, а пхуты, гандхарвы, ракшасы, а риши, а ситхи, а боги? 8 400 000 форм живых существ существует. Вся Вселенная полна живыми существами. У них есть свои задачи, страдания. И попробую я расширить свое сознание до блага всех живых существ. А чтобы понять, в чем состоит их благо, я мог им помогать, я должен расширить свое собственное сознание, я должен достичь просветления. Потому что если я не просветлен и буду думать о всех живых существах, я не пойму их, я не смогу понять, не увидеть, не вступить в контакт ни с богами, ни риши, ни ситхами, ни с подземными существами, ни с нагами. Я не смогу широко так действовать. И вот здесь рождается наша мотивация. Мы говорим «мумукшутва». Слово «мумукшутва» означает «я достигну освобождения и просветления на благо всех живых существ». Вот я стремлюсь достичь освобождения, просветления не для себя лично, а на благо всех живых существ во Вселенной. Я хочу понять, в чем состоит это благо, достигну просветления, чтобы затем помогать, поняв, что это благо Бог. Это благо Брахман. Любого живого существа, от таракана до Брахмы. У всех одно благо, у всех одно счастье. Но я должен его реализовать. Вот это мумукшутва. Наконец, йогин, который расширил свое сознание до всех живых существ, он начинает понимать. И ведь все эти существа, он достигает определенного уровня просветления, третьей пхуми, четвертой пхуми, и начинает понимать, а кто эти все живые существа вообще, ради которых я вот стремлюсь достичь блага? Разве они не энергии Шивы? Разве за ними не есть чистый недвойственный Брахман? Разве это не игра его энергии? Так это Брахман переодевается в разные костюмы. В грубое в измерение вишва, в тонкое в измерение тайджас, в причинное в измерение праджня. Так в чем благо всех живых существ? И кто эти живые существа? Это Шива, это Бог. Тогда он понимает, я не только практикую на благо всех живых существ, я стремлюсь проводить божественную волю, я стремлюсь быть проводником божественной воли, служить божественной воле, стать его орудием, стать его пустым совершенным сосудом. Вот в чем мое предназначение? Вот в чем высший смысл, истина и миссия каждого живого существа? Вот для чего я достигал просветления? И когда все живые существа достигают просветления, освобождения, они обнаруживают Шиву. И они обнаруживают, что их единственная воля, их единственная миссия – это служить Богу, быть проводником божественной мудрости, божественной воли и божественного промысла, божественных действий. И вот эти три шакти, джняна, ичха и крия, начинают проявляться через них. И это Таттрея, это олицетворение этих трех изначальных шакти в форме Брахмы, Вишну и Шивы, как совершенный сосуд божественного. Вот истинная самоотдача, она обязательно ведет к тому, что мы должны стать чистыми проводниками божественной мудрости, божественной воли и божественного промысла, божественных деяний. Не проводниками своего эго, своих представлений, а божественного, пустыми сосудами.
Посетители, и нам не надо знать, будут ли наши действия стоить затраченного труда? Махарши, следуйте примеру Гандиджи в работе для дела страны. Ключевое слово здесь – отдача. Кто-то передал Шри Бхагавану листок со следующей запиской. «Мы вчетвером приехали из Курга. В качестве делегации на рабочий комитет Индийского национального конгресса. Мы были в Дели. А теперь возвращаемся назад. Нас послал Курский комитет конгресса. А поэтому будьте добры, дать нам какое-нибудь послание Курскому районному комитету конгресса и людям Курга вообще. Когда этот листок передали, Шри Бхагаван сказал, что тот же самый ответ будет подходящим и здесь. Послание содержится в слове «отдача».
В Индии это самая массовая, самая большая демократия в мире, так об Индии говорят. Очень много партий, социальных движений, все из них активные. И все они верующие. И когда они хотят поддержку своей политической партии, они знают, надо привлекать святых, надо советоваться со святыми. Каждый политик знает, что если он приедет просто так, будет говорить об экономике, возрастании доходов, налогов, улучшении пенсии, никто его не будет слушать. Но если он будет говорить о дхарме, а еще упомянет какого-то святого, он сразу его будет слушать, и он будет популярным. Каждый политик в Индии это знает. Поэтому вот люди обратились к Рамани Махариши, чтобы он посоветовал им что-то. Он посоветовал им отдача. Вся политика, все социальные движения из мирских, они должны переходить на уровень божественной самоотдачи.
Один из посетителей спросил Шри Бхагавана: «Я хочу знания». Махарши: «Кто хочет знания?» Посетитель: «Я хочу его». Махарши: «Кто есть это я? Найдите его и потом посмотрите, какое дальнейшее знание еще потребуется». Специальный поезд для паломников привез несколько посетителей из Бенгалии.
Все знание содержит в себе три этапа или три стадии. Джняна, джняна и джнея. Джнея – есть внешние объекты. Джняна – есть процесс познания. И джната – постигающий, познающий. И процесс истинного познания заключается в том, чтобы свою когнитивную способность, свое восприятие и осознавание отрывать от внешних объектов и постигать сам источник знания. В конечном счете мы должны прийти к высшему знанию, которое является самим источником знания. Такой пример. Человек читает книги, и он считает это познанием. Да, он развивается. Но как насчет того, кто эти книги написал? Вот однажды был такой смешной случай, я рассказывал, когда я ехал в поезде, где-то, может быть, в Украине, в году 2001, и какой-то разговаривали с каким-то эзотерическим, мистическим человеком. Он мне рассказывал много чего, я так тоже слушал, я ему что-то рассказал. Он говорил, как он увлекается теософией, Рерихами, Карлосом Кастанеды, Ченнелингом, экстрасенсориком, в общем, всем что. А еще он говорит, вот есть книга такая, называется «Сияние драгоценных тайн Лая-йоги». Вот, сейчас читаю. Увы, вот не читали ее вообще? Очень такая интересная. Я говорю, нет, не читал. Я ее писал. То есть, когда вы читаете, вы получаете внешнее заимствованное знание для ума. Но когда вы приходите к источнику, вы получаете ум, который может все это написать. Ум может все это написать, потому что у него есть зеркало ясности, осознавание, чтобы это написать. И выходит так, что если вы имеете это зеркало ясности и осознавания, инспирируемое Будхи, инспирируемое Атманом, вам уже нет нужды читать это. Вы способны это уже сами писать. Но вы будете способны только в том случае, если хорошо исследуете зеркало осознавания И через это зеркало осознавания вы приблизитесь к атману, источнику всякого знания. Атман – источник всякого знания. Через постижение созерцания «я» постичь атман. В этом смысл когнитивных процессов и в Адвайта-Веданте, и в Анутара-Тантре.
Один из них сказал, что читал книгу господина Поля Брантона и с тех пор жаждет увидеть Шри Бхагавана. Он также спросил, как я должен преодолевать свои страсти. Махарши, найдите их корень, и тогда это будет легко. Позже. Что такое страсти? Вожделение, кама, гнев, кротха и так далее. Почему они возникают? Из-за симпатии и антипатии к видимым объектам. Как эти объекты оказываются в поле вашего зрения? Из-за вашей авиди, то есть неведения. Неведения чего? Себя, я. Таким образом, если вы найдете себя и будете пребывать в себе, то не будет беспокойства, вызываемого страстями.
Страсти – клеши, такие как кама, кротха, лобха, моха, мада, мацария – это выражение энергии, которая не нашла выхода. В теле есть энергии, в каждой чакре. Когда эти энергии не очищены, они представлены различными дакинями. Когда они очищены, они представлены божествами и семенными слогами. Страсти будут всегда в теле, пока есть энергия. Но вопрос, станут они клешами или станут блаженцем, вот это зависит от вашего осознавания. Если вы найдете способ пребывать в созерцательном свете присутствия «я», у вас есть шанс все страсти превратить в блаженство, в пустоту и мудрости. Тогда каждая чакра дарует плод определенной мудрости. Муладхара даст равностную мудрость, свадистана зерцелоподобную и так далее. Если же не найти свет созерцательного присутствия, то энергия останется тем, чем она и была, страстями и клешами. Клеши – это страсти, которые усилились, стали грубыми, и вы впали в зависимость от них. И вот станут ли страсти пустыми, просветленными блаженствами мудрости, или они станут клешами, зависит от способности пребывать во зрении и созерцании. И не надо думать, что страсти исчезнут, энергия исчезнет в момент освобождения или достижения мудрости. Конечно, энергия останется. Но эта энергия преобразится в блаженство и пустоту. Вопрос?
Хорошо. Я хотел спросить, а можно неправильно будет так сказать, что если происходит прорывительное, то есть энергия выходит из чакры, тогда и будет клеши, и страсти, и вот. А если происходит неблагоприятное, то есть энергия вцепляется в чакру, то как раз будет блаженство и мудрость. И вопрос в том, что правильное ли, что третьего не дано. Ну, то есть либо так, либо так. Не может быть такого клиши страсти, а энергия втягивается, либо наоборот. Энергия выходит, а, например, нет клиши, нет страстей. То есть однозначный вопрос. Или я ошибаюсь?
В целом правильно, но надо учесть, что не так здесь линейно. Ведь мы говорили о дивьячаре, который объединяет и невритти, и правритти, и возвышается над ними. Так? И вот дивьячара – это и есть утверждение в сахаджи, когда стахаджа настолько глубока, что клеши, не клеши, страсти, не страсти, а все вводится в центральный канал, расплавляется в ясном свете. И тогда клеши преображаются, страсти преображаются, и они становятся божественной игрой, мудростью и блаженствами, как у Дататреи. Но принцип – да. Ветры не уходят наружу, не порождают зависимости и втягивают сушумну. Все правильно.
Опять-таки, в чем причина страстей? Желание быть счастливым и испытывать наслаждение. Почему возникает мечта о счастье? Потому что ваша природа сама есть счастье. И, естественно, вы мечтаете о том, что является вашей собственной сутью. Это счастье нельзя найти нигде, только в себе. Поэтому не ищите его в другом месте, но устремитесь к себе и пребывайте в «я». И еще, то счастье, которое, естественно, просто заново открыто, а поэтому оно не может быть утрачено. Напротив, счастье, проистекающее от других объектов, является внешним и таким образом должно быть утрачено. Следовательно, оно не может быть постоянным, а потому искать его не стоит. Более того, стремление к наслаждениям не следует поощрять. Никто не может потушить огонь, заливая его бензином. Попытка временно удовлетворить свое стремление, полагая, что страсть можно подавить позднее, является просто глупой. Имеются, конечно, и другие методы для сдерживания страсти. Это: первое – регулирование пищи, второе – голодание, третье – практика йоги, четвертое – лекарства. Но их влияние временно. Страсти возобновляются с еще большей силой, как только средства их сдерживания перестают использоваться. Единственный способ победить страсти – искоренить их. Для этого надо найти их источник, как уже говорилось раньше. Другой паломник спросил: «У меня семья. Могут ли живущие в семье получить освобождение? Если могут, то как?» Махарши: «Что такое семья? Чья это семья?» Если найти ответ на эти вопросы, то остальные вопросы разрешатся сами собой. Скажите мне, вы находитесь в семье или семья у вас? Посетитель не ответил. Шри Бхагаван продолжил: «Кто вы? Вы включаете три аспекта жизни, именно состояние бодрствования, сновидений и сна без сновидений. Во время своего сна без сновидений вы не сознаете семью и ее узы, и поэтому эти вопросы тогда не возникают. Но сейчас вы сознаете семью и ее тяготы, и поэтому ищете освобождение. Но во всем происходящем вы остаетесь одним и тем же человеком». Посетитель:
«Итак, есть семья, а есть я. Я – сознание. В случае мирского человека семья доминирует, я – сознание слабое. Вес семьи, допустим, 100 единиц, а вес я – сознание 5. Происходит захват, привязанность, зависимость. И та любовь, и те отношения, которые есть в семье при таком расположении, неизбежно приводит к зависимости. Зависимость забирает свободу, накладывает фиксированные ограничения. Тогда человек действует в соответствии с кармой. Если карма сатвичная, он будет счастлив даже в таких ограничениях, но это счастье будет мирское. Если карма раджасичная, будет счастье и наоборот, не очень, попеременно. Если карма тамасичная, будут одни страдания. Есть рост сознания, когда я осознавание увеличивается, и тогда семья и сознание, под семьей мы имеем в виду вообще любое окружение и материальный мир, все, что олицетворяет это, 50 на 50. Тогда такие отношения изменяются. Вот первый тип отношений, так и называется в тантрийской садхане, отношения как с мирской супругой. Второй тип отношений называется отношения как с сестрой. 50 на 50 – это значит, я настолько осознаю, что энергия окружающих людей не захватывает меня, не делает меня зависимым. Моей силы ясности и осознанности хватает, чтобы быть в присутствии. Поэтому я могу устраивать ровные, чистые, сатвичные, гармоничные, любящие отношения, но здесь нет больше страстной привязанности, цепляния, зависимости, всего того, что характеризует первый тип отношений. Я могу созерцать, быть созерцающим в этом пространстве, и я могу контролировать свой ум и за счет этого строить гармоничные отношения со всеми. Мне комфортно, где бы я ни был. В семье, в монашеской семье, рядом с другим человеком, без него, самому одному с собой, с приятными людьми, с неприятными, с близкими, с посторонними, с монахами и с мирянами, с высокими, старше меня, кто младше меня, кто мне равен. Мне со всеми хорошо, потому что вот этот баланс 50 на 50, он очень хорошо соблюдается. У меня есть пространство осознанности. Я живу в пространстве осознанности, из него все хорошо. Оставшиеся 50 взаимоотношений с тем, что называется семья в любом аспекте, они контролируемы, мягкие, прохладные, чистые, гармоничные. Наконец, следующий аспект, когда сознание вырастает еще больше, и процент смещается, например, 75% на 25%. Внешний мир 25% занимает, а осознанность занимает 75%. Это значит, мое сознание большей частью в центре, а весь мир на периферии. Но вот этих 25% хватает на то, чтобы гармонично быть во взаимодействии с людьми, с энергиями Вселенной, что-либо делать, общаться. Но я погружен в глубокое созерцание и присутствие. Для меня вот эти 25% – это больше как игра энергии моего же осознавания. Мое осознавание доминирует, я словно в центре всегда. Не имеется в виду, что вы буквально в центре, а вы в центре своего бытия, в центре своего существования, единого с Богом. Это значит, внутренний наблюдатель стал пространством присутствия. Вот так живут опытные садху, которые всегда пребывают в центре существования. Где бы вы ни были, в какой бы ситуации, с кем бы вы ни были, вы всегда в центре существования. У вас нет потери центра из-за внешнего. Если в первом типе отношений потеря центра постоянно происходит, то здесь вы никогда центр не теряете. Вы его не теряете в страданиях, в радостях, в наслаждениях, в действиях со старшими, с младшими, с людьми, с богами, с риши и ситхами. Вы всегда остаетесь в своей природе. Это пурнатва, самодостаточность, свобода, сватантрия. И при этом вот этих 25% вам хватает на то, чтобы во внешнем быть в гармонии. Быть саньяси, если вы саньяси, быть карма-саньяси, если вы карма-саньяси. Быть младшим, если вы младший, удовлетворенным. Быть старшим, если вы старше, удовлетворенным. Быть на равных, если вы на равных, и везде быть удовлетворенным или счастливым. Это результат развития осознавания. Когда вы пребываете в центре, свобода и наполненность пурнатва всегда с вами. Тогда внешний мир, он тоже внутри вас. Поэтому Рамана Махариши говорит, вы в семье или в семья внутри вас? Вот если ваше сознание слабое, вы в семье. Неважно где. Неважно какого рода семья. Это принцип, символ материальной энергии, символ внешнего чего-либо, субъект-объектных отношений. Если ваше сознание сильное, семья в вас, вы чувствуете, так это же моя энергия. Если ваше сознание глубокое, вы чувствуете санга внутри вас. Это мое проявление уже. А раз мое проявление, то я отвечаю за это все. Если сознание слабое, вы во Вселенной. Вселенная влияет на вас. Она вас бесконечно удивляет, приводит в замешательство, цепляет, искушает, привязывает. А если Вселенная в вас, то вы центр Вселенной. Она вас ничем удивить не может, ничем привязать не может. Искусить, соблазнить, отвлечь, сбить с толку, напугать не может. Потому что Вселенная внутри вас. Нет загадок, которые вам надо разгадывать во Вселенной. Потому что во Вселенной вы центр, вы самая главная загадка для самой Вселенной. Нет знаний, загадок, которые надо разгадывать. Нет желаний, которые надо удовлетворять. Нет чего-то, что надо постигать, потому что вы сам, как постигающий, самая главная тайна в этой Вселенной. Если вы разгадываете, постигаете, то самого себя в центре этой Вселенной, потому что вы едины со всей Вселенной, и Вселенная внутри вас. Даже нейрофизиологи современные психонейрофизиологи приходят к этим открытиям. Одного ученого спросили, что больше, мозг или Вселенная? Так, в шутку, журналист надеялся как-то. Каламбур какой-то такой. А ученый говорит, конечно, мозг. Как это может быть? И ученый ему разложил по полочкам. То, что вы видите как Вселенная, это электрические импульсы в вашем мозге. Он даже не оперировал тонким телом, причинным телом. Только на уровне физики уже это понимают. Вся Вселенная – это электрические сигналы в вашем мозге. А ваш мозг – это такая загадка, которую еще не разгадали. Поэтому Вселенная в вашем мозге, а раз мозг содержит Вселенную, то он, конечно, больше, чем Вселенная.
Дальше. Посетитель, поскольку я сейчас чувствую себя в семье, будет правильно, что мне следует искать освобождение. Махарши, вы правы. Но подумайте и скажите, вы находитесь в семье или семья в вас?
Стоп. Для джняни семья внутри него. Для мирского человека он всегда внутри семьи. Когда он внутри семьи, он всегда связан, скован, ограничен. И это даже не вопрос внешних ограничений, ограничения в его уме. Для джняни семья внутри него. Любого рода. Санга тоже внутри него. Он ничем не скован, потому что это проявление его же собственного ума. И он тот, кто готов брать ответственность. Когда вы в чем-то, вы никогда не можете брать ответственность. Это не потому, что вас лишают ее, не дают, а вы не можете просто. В силу того, что вы ограничены умом, ваш ум ограниченный. Ограниченный ум никогда не способен ни за что брать ответственность. Но когда семья в вас, санга в вас, конечно, вы готовы, способны брать ответственность. Ведь это ваша энергия, ведь это часть вашего «я», а за себя вы всегда отвечаете. Поэтому святые могут брать ответственность за человечество, видя человечество внутри самих себя, как долю и часть себя. А мирские люди часто не готовы брать ответственность даже самих себя. То есть они даже самих себя не могут брать ответственность. Они хотят, чтобы кто-то за них взял ответственность. Это разница в уровнях сознания.
Другой посетитель ставил. Что такое семья? Махарши. Именно так. Это необходимо познать. Посетитель. У меня есть жена и еще мои дети. Они зависят от меня. Это и есть семья. Махарши. Члены семьи связывают ваш ум, если это вы привязываете себя к ним, или это вы привязываете себя к ним. Разве они приходят и говорят вам, мы ваша семья, будьте с нами? Или это вы считаете их своей семьей, а себя привязанным к ним? Посетитель. Я рассматриваю их как свою семью и чувствую себя привязанным к ним. Махарши. Именно так, поскольку вы думаете, что такая-то и такая-то ваша жена, а такие-то и такие-то ваши дети, то также думайте, что вы привязаны к ним. Эти мысли ваши. Они обязаны самим своим существованием вам. Вы можете питать эти мысли или искоренить их. Первое – зависимость, а другое – освобождение. Посетитель. Мне это не совсем ясно. Махарши. Вам надо существовать для того, чтобы вы могли думать. Вы можете думать о том или об этом. Мысли меняются, но не вы. Отпустите приходящие мысли и держитесь неизменного «я». Вашу зависимость создают мысли. Если они отброшены, то это и есть освобождение.
Зависимость возникает от мыслей. И часто мы думаем неправильно. Это большая проблема. И решить ее можно двояко. Первое – научиться осознавать вне мыслей, вне ума. Тогда неважно, думаете вы правильно или нет, это перестает иметь значение. Ведь самоосвобождаются все – и правильные, и неправильные мысли. только зародились какие-либо мысли, вы говорите, ну, туда вам и дорога. Вы знаете, что с ними делать. Они становятся топливом для пространства сознания. И за счет этого вы пребываете в чистоте. Вот само самоосвобождение, викальпакшая, это процесс пребывания в чистой глади зеркала ума. Это ваш чистый будхи больше не засорен ментальными потоками. И тогда не важно, в общем, не сильно важно, как вы думаете, что думаете, потому что вы обесценили мысли-потоки. Вы не придаете им значения. Вы усилили силу осознавания, джняна-шакти. А мысли-потоки не имеют значения. Ваши мысли не контролируют вас, не доминируют. Вы не раб своих мыслей. Все, вы перестали быть зависимым от идеологии, от философии, от теории, от понятий, от концепций, от структур, от логики. Вы вырвались на простор чистого осознавания, в простор парадоксов не ума, а в место, где звучит хлопок одной ладони. Вы знаете тайну, которая неизвестна тем, кто еще туда не вырвался. И вы не придаете значения своим мыслям, своим суждениям, своим оценкам, своим конструкциям. Для вас они игра. И вот лучший способ контролировать мысли – это понять их бессущностность, бесструктурность, пустотность, самоосвобожденную игру. Но если это не удается, тогда надо думать правильно и пресекать неправильные мысли. Надо брать этот процесс под контроль. Думать правильно означает пестовать только чистые мысли, пресекать нечистые, а если допускается – очищать. И думать не абы что, а в строгом соответствии со священными писаниями, культивировать юкти. Если вы думаете правильно, рано или поздно вы придете и к самоосвобождению, и к простору естественной осознанности. Но если вы думаете неправильно, шанса нет. Если вы неправильно думаете, сколько бы вы ни медитировали, ни созерцали, вы не сможете войти в правильное созерцание. Итак, правильные мышления должны привести к правильному созерцанию и медитации.
Узы не являются внешними, а поэтому нет внешнего средства, необходимого для освобождения. Оно внутри вашей способности мыслить и таким образом становиться зависимым или прекратить мышление и таким образом быть свободным. Посетитель, но трудно оставаться без мыслей. Махарши, вам не нужно переставать мыслить. Только думайте о корне мыслей. Ищите его и найдете его. Атман, я, сияет сам по себе. Когда он найден, мысли исчезают сами. Это и есть свобода от зависимости.
Стоп. Самоосвобождение – это не прекращение мыслей и пребывание исключительно в безмыслии. Однажды учитель передавал учение о самоосвобождении, и ученик сказал, «Да, я понимаю, что самоосвобождение – это пребывать без мыслей». Учитель сказал, рассердился и сказал, «Такие суждения, и после всех моих объяснений, вот такие суждения достойны лишь тупой свиньи». Он им объяснял столько. И он ему снова объяснил, что самоосвобождение – это не пребывать исключительно в безмысленном состоянии, а это пребывать в осознавании, которое освобождает любые возникающие мысли, при этом мысли допускаются, они блокируются. Но мысли освобождаются в момент их возникновения благодаря зеркалу осознавания. Но это не безмыслие. То есть здесь есть динамика, здесь есть игра. Здесь есть игра энергии мыслей на периферии и их мгновенное растворение. Здесь есть рождение мыслей, оперирование ими, даже использование, но все мысли узнаются как пустые и освобождаются. Ведь это очень сильно отличается от безмыслия, которое, например, культивируется в Махашанде. Да? Это очень важно понять. Дальше.
Посетитель. Да, сейчас я это понимаю. Я узнал это сейчас. Является ли гуру необходимым? Махарши, пока вы считаете себя неким индивидуумом, гуру необходим, дабы показать вам, что вы не связаны ограничениями и что ваша природа быть свободным от ограничений.